Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшембе 10 июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушмак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта быйыл Кыргызстанда 62 миңден ашык окуучу 11-чи классты 93 миң бала 9-чу классты аяктап жатат. Эми дал ошол миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрүн алдында кесип тандоо маселеси турат.
Бизге багыт берген мисалы жерлер. Мисалы мага деген сен художник болсоң болот экен деп эми мугалимибиз айтканда мисалы.
Алдыда жарым саат бою Азаттык плюс телеберүүсүнөн мына дал ушул теманы сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу маалымат алып алсак, кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Түркиянын Ван провинциясында жекшембиге караган түнү террорчулардын кол салуусунан жабыркагандар арасында кыргыздар да бар, алардын бири наут болду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка түркиялык этникалык кыргыздар коомунун жетекчиси Курманбек Кутлу маалымдады.
Жакында болуп аткан акыбалга жараша бул кээ бир бежус кармайттарчы аскерлер менен кошо бир 6-7 кыргыз ошо военный заставада дежурствода болчу. Кечээ түнкү 12:20 өткөнү бул ПКК деген бул террористтер машинада бомба анан акында жарылуучу заттар менен кол салуу жасап бир аскер бир ошо кыргыз жигит сакчы шейит болду, каза болду.
Мындан тышкары 5 кыргыз сакчы жараат алды. Алар азыр ооруканада, алган жарааты жеңил. Мерт болгон кыргыз күзөтчүсү Туратбек Гурожактын жаназасы 11 июлда өтөт. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин иштеп жаткан канадалык инвестор Центерра компаниясы кабыл алган соңку чечимге каршы болууда. Кыргыз өкмөтүнөн кабарлашкандай Центерра Канада аймагында алтын жана жез иштеткен Томпсон Крик Металс компаниясын сатып алганын маалымдады. Бул үчүн Центерра өз каражатын жумшоону, канадалык банктан насыя алууну жана кошумча акция чыгаруу аркылуу инвестиция тартууну көздөдү. Өкмөт буга чейин бул операция тууралуу билбегенин, расмий катты сатып алуу тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин гана алганын айтууда. Бул келишим Кыргызстандын Центеррадагы үлүшүн төмөндөтүүсүнө алып келет. Испаниянын белгилүү матадору 29 жаштагы Виктор Баррио бука менен күрөшүп жатып түз эфирде миңдеген көрүүчүлөрдүн көз алдында жан берди. Окуя Испаниянын Арагон аймагында өтүп жаткан бука күрөш фестивалында болду. Жыл сайын Памплона фестивалында жаалданган 6 буканы миңдеген көрөрмандарга кое беришет. Букалар тар көчөлөрдө адамдарды кубалайт. Бул туристтер эң көп барган иш чара болуп эсептелет. Кыргызстандан Санкт-Петербургга жөнөп жаткан эмгек мигранттарына өлкөдөн чыгаар алдында укуктук маалымат берүү жана баргандан кийин ээ болгон жумуш ордунда кепилдиктерди камсыз кылуу программасы иштелип чыгат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнөн кабарлашты. Ошону менен катар Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борбору менен Санкт-Петербургдун эмгек ресурстары мекемесинин ортосунда кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюлду. Австралиянын премьер-министри Малком Тернбул өзү жетектеген либералдык партия бүгүн парламенттик шайлоодо жеңип чыгып, экинчи 3 жылдык мөөнөткө шайланганын жарыялады. Бул тууралуу ал оппозициядагы лейбористтик партия жеңилгенин мойнуна алгандан кийин билдирип чыкты. Айтымда утулуп калган партиянын лидери өзү чалып куттуктады.
I know that Mr. Shorten said earlier today.
Шортен мырза тил табышып иштеп кетүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтып чалды. Мен бул демилгени колдойм. Парламентте биргелешип иштөөбүз маанилүү экенин билем, деди Тернбул. Азырынча добуштар толук саналып бүтө элек. Парламенттеги консервативдик коалицияны башкарган либералдык партия көпчүлүктү түзүү үчүн 150 орундун 76-сын ээлеши керек. 1 июлдан бери дайынсыз болуп жаткан Түндүк Кореянын Санкт-Петербургдагы элчилигинин 3-чү катчысы Ким Чхон Сэр Орусиядан Украинага чыгып кеткени маалым болду. Ал аялы менен уулун алып Пулково аэропорту аркылуу адегенде Беларуска, андан кийин Украинага үчүп кеткенин ТАСС агенттиги жазууда. Украин тараптан бул боюнча расмий комментарий боло элек. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Түндүк Кореянын жарандары мекенин таштап качууга аракеттенген учурлар көп болот, бирок дипломаттар арасында мындай окуялар сейрек кездешет. ЮНЕСКО уюмунун Армениядагы Лаваш деген документине Кыргызстан да каршы чыкканы кабарланууда. Түркиянын Ватан гезити жазып чыкканына караганда, Азербайжан, Түркия, Иран, Кыргызстан жана Казакстан ЮНЕСКОго биргелешкен кайрылуу жазып, Лавашты Армениянын материалдык эмес маданий мурасы катары тааныганына протест билдиришти. Каршы пикир жазылган документ Жука Намбышы руу маданияты, Лаваш, Катырма, Жупка, Юфка деп аталат. Аны ЮНЕСКО материалдык эмес маданий мурасты коргоо боюнча өкмөт аралык комитеттин быйыл күзүндө Эфиопиянын борборунда өтө турган жыйында талкуулап, чечимин жарыяламай болууда. 14-жылы ЮНЕСКО армян наны Лаваш деген чечим кабыл алган, бирок кийин Түркия жана Азербайжан каршы чыкканда Армения дагы лавашты өзгөрткөн. Ал эми Азербайжан жана төрт мамлекет даярдаган жаңы протестте лаваш бул аймакта жашаган баардык элдердин жалпы маданий мурасы экени баса белгиленди.
Чоң рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүнүн кайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 11 июлда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табыс ар өзүн чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус нөлдөн жогору болсо, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Тоолун арында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус ысык болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын түнкү температурасы 19-21, күндүзгү жогорку температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Аба толкунубуз азаттык радиосу жаңырууда, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Быйыл Кыргызстанда 62 миңден ашык окуучу 11-нчи классты, 93 миң бала 9-нчу классты аяктап жатат. Эми дал ушул миңдеген мектеп бүтүрүүчүлөрдүн алдында кесип тандоо маселеси турат. Кесип тандоо жеңил желпи иш эмес. Келечекке карай жасалган биринчи кадам, туура башталса, андан ары иш табы, ал жумушта кесипкөй болууга шарт түзүлөт. Бирок адистердин айтымында бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөр кесип тандоодо жакындарынын ата энесинин айтканына карап ошого жараша чечим чыгарышат. Азаттык плюс бул жолу кесип тандоо маселесине токтолду. Берүүнү кабарчылары Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып баршат. Азыранын радиого даярдалган версиясын угузабыз.
Кыргызстанда жылына 100 миңден ашык 9-11 класстын окуучулары аяктайт. Мына ушул миңдеген бүтүрүүчүлөрдүн алдында кесип тандоо маселеси турат. Кесип тандоо жеңил желпи иш эмес, себеби келечекке жасалган алгачкы кадам кийин ылайыктуу иш табууга жана өз ардын же болбосо кесипке адис болууга шарт түзүп берет.
Ооба кесиптеш, туура айтасың. Бирок бүгүнкү күндө бүтүрүүчүлөр кесип тандоодо жакындарыны же болбосо ата энелеринин айтканына карап тандоо чечим чыгарышат. Деги эле кыргыз үй бүлөсүндө бала кезинен кайсыл кесипке шыктуу экенине умтулуп ошол кесипти тандаган чанда гана кездешет. Саламатсыздарбы, бүгүн Азаттык Плюс кесип тандоо маселесин талкууга алабыз. Алда жарым саатта биз менен болуңуздар.
Өзгөчө ата энелер жана бүтүрүүчүлөр, себеби сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу кеңештер болмокчо. Алгач эле талкууну студиядагы жаштар же болбосо абитуриенттер менен баштасак, достор, силер мынакей азыр жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын алып колго, эми окуу жайды же болбосо кесибиңерди тандап жаткан учуруңар, кесип тандадыңарбы? Кайсыл жакты, кайсыл адис болом деп ойлоп атасың?
Келечекте мен медицинский факультетти тапшыргым келип жатат. Буюрса ушул ортун результаттары менен өтөм деген ниеттемин.
Канча балл алдың, эгер сыр болбосо?
Кудай шүгүр, жакшы эле.
Канча балл?
205.
205,
азамат.
Ошол кесипке өтө аласың эми ошол баа менен?
Буюрса.
Өзүң бала кезиңден баштап тандагансың да бул кесипти, э?
Ооба.
Аны үчүн эмне эле кайсы сабактарды жакшы окудуң?
Химия, биологияны окуйм.
А сиз, Альбина, кайсыл кесипти тандадыңыз? Өзүңүз тандадыңызбы же ата энелериңиз айттыбы дегендей?
Мен азырынча так кесип тандай элекмин. Мен кичинекейимден бери журналист болгум келчү, бирок азыр башка нерселер, башка жагдайлар менен дагы башка кесиптерди да тандасам.
Эмнеге журналист болгусу келбей атат?
Азыр мен көп коркутуп атышат да, мисалы журналист болсом дагы башка проблемалар чыгып калат деген ой мененчи. Коркуп атам да кичине. Мен өзүм деген ортодон деген математика менен англиский жазган болчумун. Анан эми ошол экөөнү карап көрөм, кайсынысына мисалы научный жака кете аламбы деп туруп, дагы научный эмелерди карап, эгерде тил жака кетким келсе англиский менен кеткенге аракет.
Ушул кесип тандап атканда мен өзүм ошол ишке жараймынбы, менин шыгым барбы, талантым барбы деп ойлоносуңарбы?
Ойлоносуң да. Ойлонбогондо кандай? Эң биринчи биз кесип тандоодо келечекте кандай адам болосуң? Мисалы университет бүткөндөн кийин ошол кесип менен иш таап кетесиңби, же болбосо тааныштарың менен акча берип бүтүрөсүңбү? Ошол ой келет да. Ошол ой келбеш үчүн биз азыр мен медицинаны тапшырам деген себеп, кийин келечекте эми болбогондо бир поликлиникага же болбосо бир айылга болсо деле иштеп кеткенге, өзүм күчүм менен иштеп кеткенге.
Танышы жок, акчасы жок,
акчасы жок, өзүм окуп кетүүгө.
Рахмат, кол чабуулар. Урмат достор, эми бул биздин студиядагы жаштардын гана ою пикири болду. Демек бизге дагы бир оюн максатын пикирин билдире алган жаштар келген. Бирок айылда миңдеген жаштар жатат. Алардын чечими, алардын ата-энесинен жана ошондой эле жакындарынан же болбосо мурда байкеси окуган окуу жайдан же таанышы бар бир жогорку окуу жайдан көз каранды да. Мырза Каримов агай, сизге биринчиден кайрылалы, ушул жагдайга токтоло кетсеңиз, эмне себептен биздеги ушул жаш бүтүрүүчүлөр өзүнүн бала кезинен эмнеге шыктуу болсо ошону тандап, мисалы мен бул кесиптин ээси болом деп ошого багыт албайт? Эмнеге жакындарын угат, эмнеге ата энесин угат, эмнеге тааныш издейт?
Мырза Каримов билим берүү тармагы боюнча серепчи.
Эми бул жерде бул жалпы биздин коом ошондой болуп атпайбы? Анан коомго жараша, анан биздин ар бир үй бүлөдөгү ата эне да ошондой көрөт окшойт. Анан дагы бир нерсе, бизде жанагы кур намыс деген бар да. Кур намыс деп анан тегинин баласы бул жака өттүр, куданын баласы бул жака өтүп, сен эмнеге өтпөйсүң да анан баланы жанагы
бизде тааныш бар
тааныш бар деп ошондой кетет да. Анан бул бир жагы. Экинчи жагы, бизде мына быйыл эми министрликтин жакшы бир эмеси бар, азыр ар бир мектепте бирден психолог орун ачылып атат э, буюрса мисалы. Себеби психологдун ролу абдан чоң да. Кээде ата эне көбүнчө бала менен өзгөчө балдар мектепте көп жүрүп убактысын мектепте өткөрүп калат. А психолог деген ошо баланы жүрүм турумун, анын эмне кылып атканын баарын, чыгын талантын, анан психолог десе эле биз жана ооруп калган киши барат деп ошондой дагы бир стереотип бар да, тетирис стереотип. Адис керек, сөзсүз адис керек. Себеби балдар жаш балдар да. Мына азыркы мына карындашым отурат, азыркы күн 5 эменин кайсынысын тандаймыз. Эгер психолог болсо, муну менен сүйлөшүп, анан мектептин өзүндө психолог болсо, ошол 2-3 жылдын ичинде бир нече жолу жолугуп, буга өзүнүн кеңешин айтат да, ата энесин да чакырып, ата энесинен айтып кеңешин айтат. Шыгын эмнеге чыктуу экенин өзү да билбей калат да, анан баягы сүйрөнүп эле жана агым кайсы жака кетсе ошол агым менен кетпөт. Биз агымга каршы жүргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Ошол бала мектептен үйрөнүшүбүз керек.
Мырзага, азыр 10 июлдан баштап, эгер жаңылышпасам, 1 тур башталат, 7 июлдан тарта. Мынакей 2-3 эле күн калды. Бирок айрымдары, мынакей өзүңүз көргөндөй эле кесибин али аныктай элек бүтүрүүчүлөр. Мындан улам сиздин пикириңизде бала бакчадан тарта түгүл атайын кесипке болгон, мына ушул кесипти тандап багыт берип даярдыктар көрүш керек.
Мырза Каримов билим берүү тармагы боюнча серепчи.
Ооба, мисалы биздин бала бакчаларда 35-40-50 чейин эме баланы карайт да экөө. А чет өлкөдө 15 болсо 4 киши иштейт. Ошонун бирөө психолог да карап отурат. Баланы баягы жүрүм турумун эмнени кармайт, кайсыл оюнчукту кармап атат кичинекей кезинен. Ошондон баштап булар баягы ошол баланы уже акырындап ага анализ жүргүзүп, кийин келечекте кайсыл кесипке жакшы кесиптин ээси болуп кетет. Болгондо да жанагы мына иним айткандай, эптеп эле акчага бүтпөстөн өз кесиби бүтүп жолдо иштеп жанагы эч кандай акчасы, эч кандай таанышы билиши жок эле өзүнүн нанын өзү таап үй бүлөсүн багып кетет дегендей болушубуз керек да.
Кайсыл кесиптерге суроо талап жогору болот, же болбосо кайсыл окуу жай жеткиликтүү сапаттуу билим берет деген маалыматты эмнегедир айылды кой деги эле шаардын жаштары да көп биле бербейт. Мындан улам Элвира Кылынчбековна, мен сизге бир суроо бергим келтирет. Ушул кесип тандоодо маалымат жетишпейт деген сын менен сиз кошуласызбы? Ушуга канчалык деңизде негиз бар ушул сөз?
Элвира Сариева, билим берүү министри.
Жо, негизи кесип тандоо дегенде мына мисалы сиз өзүңүздүн кесибиңизди кантип тандадыңыз эле? Журналист болом деп башынан баштап эле мен азаттыкта иштейм деген оюңуз жок болгондо туурабы? Кайсы факультетте окудуңуз?
Мен технический факультетте окуйм.
Мисалы технический факультетти бүтүп азыр мына мыкты журналист болуп иштеп атасыз да. Негизи бул маселе мисалы мен абитуриент болгондо деле болгон. Ата энелерди ар дайым абитуриенттер угат, анткени ата апа эмне десе ошону угасыңар да. Бирок мындан тышкары психолог деп атпайсызбы? Азыр мына бул психологду жаңы киргизип атабыз. Негизинен муну тандаганда үч нерсени караш керек. Биринчиден, сиздер мына азыр окууга өткөндөн кийин 4 жылдан кийин кайсы кесиптер керек болот? Муну деген бизде эки министрлик бар, Минэконом менен Минсоцтруд. Булар так тизмени айтып берет. Дүйнөдө кайсы кесиптер негизи керек? Мисалы айыл чарба, биотехнология, IT, токен технологиялар, энергетика, биотехнология деген 5-6 кесип аныкталган. Кыргызстанда деле ошого кошумча мына айыл чарбанын майда тармактары бар. Токен технологиялар ар дайым мына саламаттык сактоо, билим берүү, андан тышкары дагы IT жана программирование деген кесиптер бар.
Сөзүңүз аралчы, ушул кесиптер боюнча маалымат бересиңерби? Жаштар кабардарбы? Сиз айтып жогоруда санап өткөн кесиптер.
Эми алар эки министрликке бара албайт да, сурапчы.
Туп туура. Ошондуктан биз эми мындай да, бала бакчадан баштап албетте ата энелер дагы, мугалимдер дагы ар бир баланы билет да, деңгээли кандай, кайсы жерге ооп кетет, мисалы деген искусствого жакыныраак же математикага жакыныраак, ошого таянып туруп кесип тандайсыңар да. Бирок мындан тышкары мына былтырдан баштап биз мына кесипке психологтор жетишпейт да, жаңы эле киргизип атабыз. Мына ошондуктан биз бүтүрүүчүлөргө кайрылганбыз. Ар бирөөңөр мектебиңерге барып, жок дегенде жарым саат өзүңөрдүн кесибиңер жөнүндө айтып бергенчилер. Ошондо былтыр мисалы быйылдагы статистика ошондой болду. 50%дан кем эмес мектептерге бүтүрүшлөр барып туруп, өзүнүн кесибин айткандан кийин биз жана маалымат чогултабыз да 9-10, 11-ci класстагы балдардан. Ошо балдар жазганына карата көпчүлүгү мына кесип жөнүндө түшүнүгү кененирээк болуп калыптыр да. Эмне айтарым? Биринчиден ата-энелерди угуш керек, бирок ошон менен бирге эгерде мисалы өзүңүз журналист болом десеңер, аң сезимиңиз ошол жерде болсо, анда ошол жерге барыш керек. Мисалы мына Жомарт мен деген медик болом деп тандаптыр, химия, биологияны 2 жылдан бери окуп, мына өрте баалда жакшы болуптур, анда кийин келечекте оңураак болот да. Өзүңөр ишенсеңер, ошол кесибиңер анан оң болот.
Рахмат. Бактыңызда студиябызга кайрылайын. Мени мисал келтирип өтпөдүбү? Техникалык билимиң бар депчи. Бирок мен ошол кесипти туура эмес тандаганым үчүн 5 жылымды жөн эле кетирдим да. Техникалык билимди кааласам каалабасам дагы окудум да эми. Айылда окуусуна чыгып кетпир дегенди көрүп диплом алайын деп. Бирок ошентип биз сыяктуу жүздөгөн балдар бар да, кесипти туура эмес тандап алып, бирок эми мен балким ошол ийгиликтүү болуп кеткендирмин. Бирок башкалар калыптап атпайбы мисалы эки анжы болупчу. Айылдарда мисалы жетпейт да, кайсы кесип актуалдуу болуп атат, кайсы кесип жакшы тандаш керек дегендей. Сиз кандай ойлойсуз?
Бакыт Эгембердиев, жаштар, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары.
Азыр кесип тандоо жаштар саясатынын негизги багыттарынын бири, ар бир жаш бала ошо 8-9 класска келгенден баштап өзүнүн дагы үй бүлөсүнүн дагы бир негизги маселесинде боло баштайт да, каякка тапшырасың деген суроо өзү достору тарабынан, үй бүлөсү тарабынан бериле баштайт. Анан бул жерде жаштарды эки мындай сегментке карап көрүш керек. Жаштар, шаарлык жаштардын кесип тандоо процедурасы башкача жүрөт, айылдардыкы башкача жүрөт да. Анан кесип тандоодо негизги 4 эме бар. Биз исследование ушул биз изилдөөгө караганда 4 негизги бир мындай мотивация бар да. Мисалы үчүн колунда бар үй бүлөлөрдүкү мындай стереотип менен тапшырат да, жөн эле ошол жака тапшырыш модуна. Мен атам мындай болсо мен ошол жактан окушум керек деген, ал келечек кесиби, каякта иштейт нерселер көп ойлондурбайт экен. Көбүрөнү болсо мисалы үчүн өзүнүн сүйгөн кесиби болот да, ошондой болгусу келет. Ал эртеңки күнү анын айлык таба алабы таба албайбы анысына карабай туруп тапшыргандар бар да, чындап фанаттар. Үчүнчүсү болсо жанагындай социалдык нерселер, алар кесип тандап атканда кайсысына көп төлөйт, бүгүнкү күндө спрос кайсыга болсо ошого ойойт, ошого ылайыкташат да, ошондойлор бар. Үчүнчү тарап, төртүнчү тараптар болсо булар жанагындай окууга тапшырбай сыртка чыгып кетебиз, мигрант болобуз деген жаштарыбыздын көбү бар. Алар барып алып туруп бир нерселерге мындай жашоодо туштуккандан кийин анан кесип тандоо процесси реалдуу жашоодон баштап тандайт да. Анан жерде кайсы окуу жайгашкан, кайсы кесип боюнча тандайт, даярдайт, кандай жаңы кесиптер келди деп, анан ошол багытта биз былтырдан баштап бир иш чараларды баштаганбыз жана билим кербени деп былтыр 24 окуу жайды толугу менен каржылап туруп ушул Баткен, Нарын, Ысык Көл областарында баягы калт көп жайгашкан жерлерде окуучуларга ярмарка уюштуруп бердик да. Ошол түздөн түз бир залдын ичинде 24 окуу жайдын өкүлү барып жарманка уюштурду. Абдан бир эффект ушундай бир ыйлай тургандай да, сүйүнүчтөрү. Ошол Баткенге барсак өмүрүндө искусство институтун көрбөгөн ушундай искусствого кызыккан кыздар бар экен, балдар бар экен, бирок келе албайт да. Анан ушинтип бир арыз муңдарын айтты, быйыл да ошону кайталадык. Бардык окуу жайдын баарын тең ошол окуу жай тууралуу алынын даректери, анан даярдаган кызмат эмелери, кесиптери, жаңы кесиптери тууралуу бир диск эле ушул видео тасма түшүрүп алып туруп 2500 мектеп бар экен биздечи, ошол 2500 мектепке таркатып берели деп атабыз. Экинчи маселе, ошол жерде кесипке даярдоодо 3 основной участник бар. Мисалы үчүн үй бүлөнүн ата эненин милдети. Жаман айтабы, жакшы айтабы, баласына айтыш керек кесип тандоодо. Экинчиден, мектепте бул функцияны негизинен класстын жетекчиси алып барыш керек да. Ошол өзүнүн классы 9-11 класска келип калган кезде ошол атайын иш чараларды уюштуруп кесипке багыт берүү тандоону уюштуруш керек. Бирок тилекке каршы анын деңгээли дагы бүгүнкү күндө биз ойлогон мындай жаштар күткөнчөлүк деңгээлде болбой атат да.
Туптура айтып атасыз, бирок мен бул жерде кошумча маалымат берип кетейин. Анткени класс жетекчилери 15-16 жылы атайын ар бир класс жетекчиге биз маалымат таркатып бергенбиз. Бул жерден жогорку окуу жайлардын быйыл мисалы абитуриенттердин саны азыраак болот, ошондуктан ар бир жогорку окуу жайдын ректору жер жерге чыгып абитуриенттер көбүрөөк алайын деген иштер жүргүзүлгөн. Анан өзгөчө кээ бир мына 10 чактуу жогорку окуу жай, эң негизги жогорку окуу жайлар атайын мектептерде мисалы 10-11 класста балдар ОРТнын деңгээли 110 баллдан кем эмес болсун деп атайын иштерди жүргүзүп, балдарды окутуп, үгүт иштерди жүргүзүп атат. Бул жерден такыр эле начар мектеп иштебей атат деген сөздөн мен алысмын. Бул жерден класс жетекчилерге кичине колдоо берип кетет элем. Анткени 15-16 жылы атайын үгүт иштери жүргүзүлүп атат.
Элгира Сариева, билим берүү министри.
Ушул жерде залга кайрылбайлы.
Азыр
класс жетекчиси өзүнө багыт берди эле кимге?
Бизге багыт берген на самом деле. Мисалы мага деген сен художник болсоң болот экен деп эми мугалимибиз айткан да, мисалы
сизге ким болосуң деди.
художник болсам жакшы болот да, сүрөтчү болсом дачы.
Сиз отуруңуз, сиз кайсы жакта бүткөнсүз?
Мен Чоктал лицейин бүткөм.
Сибаттан, э? Мынакей биякта мугалим отурат. Мен билгенден ушул жеке менчик же ошондой эл аралык программа менен окуткан мектептерде көбүрөөк көңүл бурушат. Эгер адашпасам 5-6 класстан баштап кайсы бир багытта сабактар боюнча кесибине ылайыкташканыңыз бир, балким биология, физиканы кошуп беришет дегендей. Сиз ушул боюнча айтып өтсөңүз, кандай иш аракеттер көрөсүз?
Бактыгүл Саагалы кызы. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы лицейинин жетекчисинин орун басары.
Бул иш биз Сибат билим берүү мекемесинде жакшы уюштурулганда, себеби атайын бир кишини бөлүп беришкен, бул координатор атайын ушул бүтүрүүчүлөр менен иштей турган
киши. Адис.
Адис. Адис тетиги чет мамлекеттердин менен жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышта болуп, ошол балдарыбызга туура багыт көрсөтүп, жол көрсөтүп, көп баягы эми тапшырып атканда көп суроолор пайда болот да, ошол суроолордун баардыгына канааттандырарлык жоопторду берип, анан кийин интернет аркылуу ошол киши балдарга мындай тапшырганга көмөк көрсөтөт да.
Мугалим ушул бүтүрүүчүсүн, окуучусунун кайсыл кесипке болгон бир жөндөмүн, талантын аныктап билип, ага багыт көрсөтө алабы? Милдети канчалык сиздин пикириңизде?
Көрсөтө алат. Эми мен биздин класс жетекчилерде мындай мүмкүнчүлүк абдан жакшы деп айтсам болот. Эмне үчүн? Себеби биздики интернатный тип да.
Дайыма чогуу жүрүшөт ошол жерде.
Чогуу жүрүшөт, күнү түнү чогуу жүрүшөт. Анан кийин бул балдарды ооба, ар бир баланын өзгөчөлүктөрүн абдан жакшы билишет. Тарбиячы абиси болобу же болбосо бизде эки класс жетекчи иштейт да бир класска. Түрк тарабынан анан кыргыз тарабынан эки класс жетекчи. Ошондуктан баланы, ар бир балага биз жакшы мүнөздөмө бере алабыз, ар бир баланын шыгын билебиз, кайсы предметке көбүрөөк мындай результаттарды көрсөтүп мындай результаттарды көрсөтө турган предметтерге бир багыт көрсөтө алабыз.
Жөндөр кыдырдык, ошондо айтылды ошо эмелерден сурамжылоодо окуучу бүтүрүүчүлөрдөнчү. Бүтүрүүчүлөр айтып кетишти, биз деген ОРТтун жыйынтыгын күтөбүз. ОРТтун жыйынтыгы бизге аябай
маанилүү
болот.
Ошого карап кесип тандайбыз.
ОРТга карап биз кесип тандайбыз деди да. ОРТтун жыйынтыгына жараша биз кесип тандайбыз деп кетишти.
Билим берүү мыйзамында так жазылган, бала мектепти бүткөндөн кийин аттестат жана ОРТнын баалы менен жогорку окуу жайга өтөт. Бул жогорку окуу жай эле. Анан быйыл атайын ИГА СТ'ни киргиздик жана 11 класста областтык центрлердеги мектептерди анан карап чыктык. Кайсы предметтерден кайсы баллды негизи ар бир бала жана тест менен эле мектептин программасын карап чыктык. Тилекке каршы эми мугалим 11 жылдан бери окутуп атат да. Эми мисалы мектепте 500 бала болсо, эки класс мисалы выпускной, балдардын баарын билет. Эми шагын сындырбайын деп 3 койбой эле 4 коеюн, 5 коеюн деген баалар болуп кетип атат да. Анан ОРТге келгенде бул ОРТ негизи жогорку окуу жайда окуй алабы бул бала? Кийин өзүнүн деңгээли менен 4 жыл бул жерде мугалимди угуп эле отурбайт да 45 мүнөт. Өзү окуш керек. Ошол деңгээлге жете алабы дегенде 110 балл бул деген 3 3 плюсом. Эгерде 110 балдан ылдый болсо, анда жогорку окуу жайында окуй албайт, бирок 131 колледж бар. Анан бир нерсени айтып кетейин. Колледжге барган, мисалы, көпчүлүк ата-энелер айтат, менин балам университет окусун деп. Ал жакшы, бирок ошол менен бирге, мисалы, колледжди бүткөн балдар экинчи курстан баштап эле ишке киргенден кийин жок дегенде $300 айлык алат. Ал жерде ишке орношуу эки эсе чоң болуп атат. Ошондуктан шагын сындырбагыла балдардын колледжге барбасын.
Айрым жакшы окугандар, жакшы окуп, 11 жыл бою кыйналып кысталып окуган жомартсыңал. Социал тармактарга да жазып чыгышкан, сындап чыгышкан, жалпы республика тестилөөнүн себеп дегенде мектептик программада мен жаттаган нерсе таптакыр жок экен. Бул таптакыр башка мисалдар экен. Анда эмнеге бизге ушуларды окуп даярдаткан жок жертеге деп айтышканда сиз эмне дедиңиз?
Мен айтып кетсем, себеби бул ОРТ 2002 жылы биз баштаганбыз, ошо инициаторлордун бири мен болом.
Сиз канча бала шагын сындырып турсуз дейм.
Эми бул жерде бул дүйнөлүк практика, бул негизинен ошол мисалы Американын бүтүрүүчүлөрү SAT деген тест берет, анан мисалы биздин программага шайкеш келет. Бул жерде шайкеш
кайсыл жери, мисалы балдар айтып атышат да, мен деле мектепте окуткан эмес андай тесттеге суроолор.
Жок, балдар тапшыргандардан сурайын да, жомарт.
Биздин мектеп бир нерсени айтып кетем, биздин мектепте негизи жаттаганга үйрөтөт да, баягы жаттап анан ошо жаттагандан бир маалыматты мээсине баягы магнитофонго жазгандай жаттап алат да, анан ошого бир аз суроону башкача берип калсаң жооп бере албайт.
Ошо шайкеш келбейт да дейм.
Шайкеш келет, ой жүгүртүп.
Ошондо эле мектептердин логикасын үйрөтсө кандай болот эле анда? 11 жылдан кийин
ошого келдик да, эми келдик. Мына ошого азыр мына мектепте
окуучуларга сөз берет, сиз айтыңыз келет.
Мисалы биз ушул математиканы окуп атабыз да, бирок математикада келген эсептер келет. Бирок келгенде дагы ал башка түрү менен келет да бизгечи.
Туура.
Анан бирок практикада, ошол биз практиканы жазып атканда, мектепте даярданып атканда, ал жол менен даярданып
атканда. Үйрөтсө дейсиңер ошону.
Ошол менен үйрөтсө. Мисалы, математика менен кыргыз тил. Биз кыргызча тапшырабыз да. Ошол кыргызча тапшырганда, мисалы, күн жумасына берип 2-3 сабак ушул атайын орто деп сабак кошуп койсо.
Жаштардан мисалы азыркылар биз
ким деле ошондой деңгээлде окуп атпайбызбы Европаның?
Биз ошентип айтып бергенибиз менен ал жакта билим деңгээл деген ал башка нерсе да.
Жок, башка нерсе деген мен мына биз азыр ошол багыт менен келип, азыр мына министрлик ошол азыр оңдоп жанагы инилерим айткандай азыр багытты иштеп жатат мына министрлик делечи, жагы методика кирип, башка нерселерди кирип.
Сиз айтып атпайсызбы? Мен түшүнүп атам. Өзүбүздүн кыргызстандык бир тестибизди иштеп чыкпайлыбы же?
КРТ деген э?
Программаны өзгөртүп эле деп атасыз да, туурабы? Негизи бир нерсени айтып кетейинчи, биздин ОРТ тестибиз, мисалы мурак кетпей эле Россияны алалычы, ЕГЭ. ЕГЭ негизи ОРТ жана ИГА. То есть жана 9-11 класстын мамлекеттик экзамендер берип атпайсыңарбы мектептер? Ошол плюс ОРТ. Булар азыр мунча жылдан бери ЕГЭни киргизип атып, азыр мындай кадамга келди, ошо эки тестти бөлөлү деп. Анан биздин ОРТ-бизде мына башка өлкөлөр, СНГ деле мына орусча сүйлөп аткан өлкөлөрдүн баары айтып атат, ошо ОРТ-ни эле киргизсек туура болмок, анткени бул деген логиканы аныктаган тест да. Ал эми мектеп программасын согуш 45-ci жылы бүттү, ошо жаттоо нерселерди ИГА киргизет. Биз ошо ИГА-ны автоматтуу түрдө азыр киргиздик. Ошо менен бирге эки тест бирдиктүү, ошо эки көрсөткүчкө таянып туруп, анан жогорку окуу жайга өтсүн бала деп атабыз.
Бир эле абитуриент, бир эле университетке тапшырып алат да, анан өтпөй калып чет жакка кетип калат, неме кылып
иштеген.
Бизде мисалы мектепте класс жетекчилер атайын 2-3 университетти тандаттырып, 2-3 жакка тапшырып, көп жакка мүмкүн болушунча тапшыртат да. Анан баягы кесип тандоо жөнүндө тест бар да, атайынчы жана айтылды го. ОРТ эле эмес, ОРТ менен эле чектелбестен кесип тандоо жөнүндө тест бар. Ал жакта суроолор болот, анан сага баягы минимум 2-3 кесип тандап берет.
Жалпы республикалык тестилөөнү эле ала турган болсок, же болбосо жалпы эле мен мисалы өзүм мамлекеттик орто мектепти аяктагам, бизде менин кесибиме балким ушул журналистика боюнча багыт берген эч кандай тестирлөө, же болбосо менин жөндөмүм аныктай турган эч кандай иш аракет болгон эмес да. Ал эми ушул мамлекеттик орто мектептерге да ушундай бир программаны киргизүүгө бизде мүмкүнчүлүк барбы?
Негизи кесип тандоо программасы былтыркы жылдан баштап биринчи кадамы бүттү мына быйылчы. Бирок ошол менен бирге биз мына конструктивдүү түрдө жана 100 мектепке ар бир окуучу мектепти бүткөндөн кийин кошумча жана кесип боюнча сертификат алып ишке кирсин деген нерсени киргизип атпайбызбы 16 жылдан баштап? Буюрса мына бир жуманын ичинде бул чечим чыгат. Буга кошумча жана класстык жетекчиден тышкары ар бир мугалим негизи балдардын кайсы кесипке жакыныраагын билет да. Ошол иштерди үгүт иштерден тышкары атайын программа менен 15 жылдан баштап кирген. Милдеттүү түрдө 15 жылдан баштап программага кирген.
Мен байкаштырсам, мисалы Европада деген жана магистратураны бүтүп атканда, андан кийин аяктап келатканда жогорку окуу жайларына аз тапшырышат студенттерчи. Аларда мисалы техникумду бүтүп алсам, андан кийин аябай аз болот да. Француздардын арасында аябай аз жана магистратурага чейин жете турган студенттер аз эле депчи. Андан кийин Кыргызстанда мен деген байкадым, абитуриенттер жана ата эненин деген авторитетине караштуу өзүн келечекте кесибин тандашат да. Бирок биякта үч нерсе бар. Ата энелер мисалы өзүн жана ишке ашпаган кыялдарын балам аткарсын деп кээде айтышат. Анан кийин ата энелерде көптөгөн билген билимдери актуалдуу эмес болуп калды. Мен өзүм жана мамлекеттик башкаруу академиясынан сабак бергенден көп байкадым да, 80% келген студенттер алар деген ата энем айтты деп, ата энемди шарттоо ошондой болду деп айтышат. Мен бирок деген силерге абитуриенттер чоң кеңеш берет элем. Силерден биринчиден өзүнөргө жаккан, өзүнөк сүйүктүү мындай сабагыңар болобу же жаккан силерге иш болобу, ошого тапшырсыңар болот. Силер билбейсиңер эч качан 5 жылдан кийин силер бүтүп анан диплом алып калганда кандай мода өзгөрүлүп кетет.
Поездди катнаштырып алсак, алардын канчасы өз кесибин аныктап анан кийин иш табат деп ойлойсуз мисалы мугалим катары?
Мен мындай байкап көрсөм, мисалы бакалавриатка келген студенттер алар көп иштебей калышат. Мамлекеттик кызматкерлер көп болбойт. Анан кийин магистратурага келгендер, алар экинчи диплом алабыз деп келгендер, алар баары иштей турган кызматкерлер мамлекеттик.
Биз мугалимдерди айтып бүттүк, класс жетекчилерди айттык. Эми ата энелерди ушул эң биринчи кеңешин ошолор угат да, бактымда сизге кайрылсам. Ата энелердин ан сезимин качан өзгөртөбүз? Эмнеге биз атаандашабыз? Менин балам дагы ошол эң жогорку бир престиждүү университетте окуш керек деген нерседенчи? Ал кийин тандайбы, тандабайбы деген.
Кошумчалай кетчү нерсе, эмнегедир бизде улууларды жаштарга берип аткан сөздөрүндө сен депутат бол же болбосо сен ак көйнөк кийген, диплом ал деген сыяктуу кеңеш берет да, эч ким мыкты адис болуп, анан жакшы
айтпайбы?
Иш тап деп айткан сөздөрүн биз чанда гана угуп келебиз.
Менен талкуубуз аягына келип жетти. Кайрадан жума күнү сиздер менен жолугушканча жакшы туруңуздар демекчибиз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 10-июль күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поправки в закон о референдуме, которые были приняты 30 июня в первом чтении. Представлю наших сегодняшних гостей. Журналист Нарын Айып, лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов и политолог Бахыт Бакетаев. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» веду я, Булат Колбаев. Наверное, сразу начнем с вас, господин Айып. У меня такой вопрос. Я прочитал вашу вот одну из последних статей вот по поводу вот этих поправок закона о референдуме. Вы назвали вот эти поправки блицкригом и подготовкой к внесению изменений в Конституцию осенью этого года. Исходя из чего вы пришли к такому выводу?
Исходя, наверное, из того, что вопрос обсуждается долго уже, достаточно, с 2014 года, по-моему, когда в декабре, подводя итоги года, президент Атамбаев сказал первый раз, что надо в Конституцию вносить изменения. Это уже полтора года, скоро два года будет. Потом вопрос откладывался, видоизменялся, вопросы, предполагаемые на вынесение на референдум, тоже менялись. И до сих пор меняются. И вдруг в последний день сессии вот от нынешнего парламента этот вопрос о референдуме проходит. И все достаточно так скрытно как-то делается. Открыто ничего не говорится про сам референдум, когда он будет, что будет, как будет, какие вопросы будут выноситься. Но вносится закон о референдуме, в котором меняются условия, да? В Конституции одни есть нормы, а в этом законе вносятся новые нормы. И мне представляется, что осенью во время местных выборов будет проведен все-таки референдум, потому что экономически это выгодно два в одном сделать. И вопросы, наверное, будут вынесены тоже разные, может быть, даже противоположные. Среди них будут те вопросы, которые нужны власти, а отдельно за этот вопрос нельзя голосовать, надо голосовать за весь пакет, и таким образом все будет проведено, поэтому я все это назвал блицкригом.
То есть вы считаете, что может повториться такая ситуация, как в 2010 году, да? Вот?
И не только в 2010 году, и раньше такие вещи были.
Ну, если в ближайшее время брать, да?
Меняли Конституцию, например, меняют половину Конституции, и за все эти статьи, там, из, ну, грубо говоря, из 100 статей, если 50 меняются, если я против 46-й статьи, но за 38-ю, я никакого выбора у меня нет. Я не могу выбирать, я за все должен голосовать, избиратель должен за все голосовать вместе.
Да, кстати, одним из изменений будет это внесение графы «воздержался».
Ну, может быть.
Феликс Ашимбаевич. Вы вот буквально в прошлом году, насколько я помню, это было где-то в декабре, обсуждали изменения в Конституцию. Вот какие бы вы хотели внести изменения?
Ну, во-первых, очень кратко я хотел сказать, что я с большим уважением отношусь к тем, кто сейчас присутствует в студии, и сейчас выступил Нарын Айып. Есть основания для каких-то, значит, может быть, сомнений, почему вдруг неожиданно выносится этот законопроект. Я не хотел сейчас заступаться за депутатов 6-го Созова, в чем-то их оправдывать, но соглашусь с Нарыном в том, что, видимо, нужно было какое-то обоснование населению показать, почему этот закон вносится, с какой целью. Если он просто как рядовой закон идет и потом должен облегчить в будущем когда-нибудь проведение референдумов, это одна тема. Если считается, что в последующем надо что-то изменить, надо было все-таки авторам, инициатором законопроекта об этом сказать. Теперь, что касается непосредственно вообще, нужно изменять Конституцию или не нужно. На мой взгляд, когда мы в 2010 году проводили одновременно референдум, если вы помните, Безальтернативно у нас проходит президент. Почему народ на это согласился? Казалось, мы сделали революцию, демократию. Очень просто. Люди хотели стабильности. Им нужно было быстрее определиться с властью. Вот это была главная причина. Но в таких случаях обычно бывают и ошибки. Недаром Токтоима Муталиева, она возбудила вопрос о том, что эта ли Конституция была принята на референдуме или нет. Но даже вот в этом тексте Конституции есть определенные противоречия, и, на мой взгляд, есть серьезные недостатки. Кстати, об этом говорил сам президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Вот, и он высказал, вот, я думаю, мысль, которая очень доступна для простого народа. Он говорил так. Предположим, придет, значит, президент молодой горячий, такой же молодой горячий премьер-министр, у молодого горячего президента в руках органы национальной безопасности, оборона, то есть войска, а у премьер-министра другие силовые структуры, финансовая полиция и, самое главное, МВД. Это более мощная организация на сегодня, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек, подготовленных людей. Естественно, он сказал, это даже может привести к гражданской войне. Так вот, опять-таки, какой должен быть посыл? Народ говорит, должен быть один человек в стране отвечать за все. И некоторые говорят, это должен быть президент. Мы говорим, да, должен быть один человек, который за все будет отвечать. Но президент, это пример Акаева, пример Бакиева, показал, что они не подотчетны населению. И поэтому мы стали изучать международный опыт и пришли к выводу, что наиболее приемлемая модель – это германская, где есть ответственный человек в лице канцлера, и в то же время она подотчетна своему парламенту, депутатам. И при этом имеет большие права и несет большую ответственность. Вот мы решили сделать таким же и, значит, премьер-министр, забрав у президента вот эти полномочия по обороне, по национальной безопасности, и он больше будет выполнять представительские функции, как выполняет представительские функции президент Германии, президент, допустим, Израиля, Австрии и так далее. Вот почему мы решили, что Конституцию нужно менять. Это не ради каких-то людей, не ради Атамбаева, не ради там Кулова и так далее. Это для того, чтобы обеспечить стабильность стране.
Феликс Шашимович, вы 5 лет отработали в прошлом созыве парламента, и буквально за год до конца полномочий 5-го созыва этот вопрос уже выносился, но он не набрал достаточного количества голосов, там, по-моему, насколько я помню, одного голоса не хватило.
Ну, здесь я должен так сказать. Это не по референдуму, а по изменению в Конституцию, то, что мы пытались сделать. Здесь было обращение президента Атамбаева к лидерам фракции, и мы свой проект временно отозвали.
Инициаторы законопроекта о внесении изменений в закон о референдуме обосновывают свое предложение приведением в соответствие этого конституционного закона с основным законом республики. Ну, основной закон был принят 6 лет назад. Закон о референдуме еще раньше. А вот как вы думаете, почему вот инициаторы вот ждали 6 лет? Это какие-то подозрения вызывает, потому что уже приближаются президентские выборы.
Да, это вызывает подозрения, но я бы не стал говорить о том, что за этим кроется нечто такое зловещее. Это может быть, поскольку новый парламент пришел, они отработали полгода, решили начать вот с таких основных каких-то законопроектов. Но обоснование, мне кажется, не совсем удачное, приведение в соответствие с Конституцией, потому что, если внимательно посмотреть по Конституции, 10 тысяч, значит, голосов избирателей, это право, им принадлежит право законодательной инициативы, это уже есть в Конституции. Значит, какие-то другие моменты, я думаю, там тоже противоречия Конституции такого нет, чтобы торопиться. Другой вопрос, что мы можем сейчас об этом говорить, что ожидаются какие-то, значит, определенные действия, направленные на то, чтобы, как скажем, упорядочить какие-то основные моменты, я думаю, что, видимо, это может произойти.
Господин Бакитаев, вы не считаете, что под этим законопроектом может крыться какая-то подоплека политическая?
Да, может. И об этом надо думать, и об этом нужно предостерегать. Вы знаете, дело в том, что вот нация, государство, общество, в истории цивилизации, она всегда меняется. И мы все наблюдаем еще от Римской империи до сегодняшнего дня. Каждый год меняется общество, меняются системы. Если раньше мы строили коммунизм, сейчас мы строим капитализм. И поэтому даже Томас Джефферсон, который написал первую декларацию Соединенных Штатов, которая стала основой Конституции Соединенных Штатов, они даже это изменили. Потому что дело в том, что Томас Джефферсон там написал: «Все граждане США равны, запятая, кроме негров». Потом рабовладельский юг и демократический север объединились, вопрос надо было изменять. И представляете себе, если бы сейчас до сих пор они не изменили запятую, это не убрали, не поставили точку. Дальше. Изменяется все. Даже Библия, которую писал сам святой Иоанн, папа Иоанн VI, он внес туда изменения, поправки. Поэтому считать нашу конституцию какой-то египетской пирамидой — это ошибка, потому что наше общество меняется. И поэтому мы не изменяем конституцию. Мы вносим, мы должны вносить туда поправки. Потому что наша конституция — это получился коктейль из социалистических каких-то ценностей, и туда внедрили вот этот вот сейчас современный социальный дарвинизм. Угу. Поэтому мы должны менять, общество меняется, и мы обязательно должны эту конституцию, если она не будет соответствовать обществу, общество, конечно, в один день восстанет. Далее. И данная конституция, на мой взгляд, дает прекрасную дорогу для следующего президента, чтобы он мог заново, значит, открыть семейный клан или какой-то узкий круг приближенных лиц может узурпировать власть. Поэтому я согласен с Феликсом Шибаевичем, что мы должны выбрать некую парламентскую, раз мы идем к ней, мы должны выбрать парламентскую конституцию. Тем более, как говорил Дорабек Сандарбаевич Доке, мы до Европы за тысячи лет жили в парламентской стране, так как у нас были курултаи, основные вещи, основные направления. Мы, наш народ, нация решала на курултае, где приходили представители родов, и там решались вопросы войны, мира там, и так далее, и так далее. У нас в генах парламентаризм. Вот эта конституция, она не чисто парламентская. Поэтому главной задачей, на мой взгляд, президента Атамбаева, даже не экономику, даже не коррупцию, нужно изменить эту конституцию так, чтобы следующий президент не мог узурпировать власть, и окружающий его узкий круг лиц или семейство не могло узурпировать власть народа. Это сделано в больших странах, может далеко не ходить. Возьмите Норвегию, Швейцарию, что угодно, развитые страны. В странах, где не больше 15 миллионов человек, лучше всего работает парламентская система управления. Это в больших странах, США, Россия, Франция, не знаю. Поэтому мы не должны к этому относиться подозрительно, наоборот, должны это поддержать, чтобы мы могли иметь конституцию понятную, ясную и вовремя исправлять. Потому что эту конституцию простой народ, обыватель, не читает. Это юристы могут понимать и читать. Там очень много от лукавого написано, понимаете? Его можно по-разному интерпретировать. Вот поэтому я за реформы и той же Конституции, за поправки к нему, потому что время течет, время изменяется. В одну и ту же рейку мы не можем войти с одной и той же Конституцией.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем поправки в закон о референдуме, которые были приняты в первом чтении 30 июня. Сегодняшние наши гости – лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов, журналист Нары Наиб и политолог Бахыт Бакитаев. А в студии Болот Колбаев. Ну, до изменения Конституции, до инициирования изменения Конституции еще дело не дошло. Но, господин Наиб, вы как считаете, это вот какая-то подготовка идет, да, вот именно Конституция, или все-таки какие-то другие вопросы еще могут быть вынесены на всенародное голосование?
Подготовка, конечно, идет. И всегда шла, можно так сказать. Но вот я не согласен с тем, что Конституцию не читают, поэтому ее надо менять. Как это понимать? Это трудно. Получается, новую напишут, все начнут ее читать? Второе. Я не согласен с тем, что вот Феликс Ашинбаевич сказал, что для стабильности надо поменять, чтобы установить стабильность. А то вдруг горячий молодой придет премьер, молодой горячий придет президент, А в 2010 году, когда были парламентские выборы, в 2011 году, когда были президентские выборы, молодой горячий, как могло быть тогда, тоже ведь пришли молодой горячий Алмаз Шашинович Атамбаев и Бабанов, премьер-министр. Оба были молодые горячие. И тогда именно Конституция была написана для парламентаризма. Почему после этого начались все эти движения, принятие в 2012 году закона о внешней политике, когда вопросы всей внешней политики были переданы специально президенту, хотя они были прописаны в парламентской конституции за парламентом, и вообще все тогда движение было за парламентаризм. Все мы на всех трибунах говорили, что Кыргызстан стал парламентской республикой, и в самом парламенте об этом говорили весь пятый созыв. А теперь вдруг оказывается, мы должны поворачиваться к парламентаризму. И все эти годы вся политика власти была на то, чтобы концентрировать власть в руках одного президента. И теперь этот президент говорит, если вдруг придет молодой горячий, то начнется война и так далее. Кто ему мешает этого не допустить? И получается, что вот он такой благоразумный, который не допустит ничего. А если другой придет на его место с этими же полномочиями, то обязательно будет что-то плохо.
Ну, я, во-первых, не соглашусь. Были молодые, но не были горячие. Оба. Бабанов и Атамбаев. Но здесь вот в чем вопрос стоит. Мы должны создавать систему, как бы условно говоря, защиты от дураков. И поэтому опытный политик, мудрый политик должен смотреть на несколько шагов вперед. Что надо смотреть вперед, чтобы не допустить. Понимаете, мы пережили две революции, третью революцию страна не переживет. И поэтому у нас должна быть какая-то преемственность передачи власти, чтобы люди уходили спокойно, другие приходили. И вот таким образом, значит, у нас страна двигалась вперед. Должно быть как в лесу. Вверху, допустим, деревья от ветра качаются, внизу тишина. Вот так должно быть и у власти. Власть может где-то между собой спорить и так далее, но народ внизу спокойно должен жить. Так вот, эта конституция, к сожалению, она закладывает мины замедленного действия. Мы их должны сегодня убрать, пользуясь вот таким моментом. Я считаю, это необходимо. Например, возьмите Верховный суд. Что интересно, допустим, Верховный суд, мы сейчас стали разбираться, он только рассматривает все, значит, решения судов, которые приходят к нему снизу. Он сам не может выступать как суд первой инстанции. А теперь представьте ситуацию, значит, обращается весь совет судей. Он принимает решение кого-то наказать. И этот судья, которого наказали, обращается в районный суд, чтобы отменить решение совета судей. А это орган судейского самоуправления. Так нет, чтобы сразу Верховный суд рассмотрел. Также есть очень много других вопросов. Тот же совет по отбору судей. Вы все убедились, что этот орган, в общем-то, вызывает у многих нареканий. Его надо ликвидировать и сделать другую систему, систему подготовки судей, как делается в развитых странах. То же самое касается и вопросов правительства, что премьер, вот сейчас стали наделять его правами, чтобы он кого-то мог снимать и убирать, зависимость от фракций. Вот эти вопросы надо решать. Я думаю, что изменения, они назрели, и эти изменения не просто в угоду Атамбаеву, или в угоду кому-то еще там. Это изменение для того, чтобы, во-первых, стабильность, во-вторых, был прогресс вперед, и самое главное, чтобы люди видели, кто за что отвечает. Сегодня этого нет.
Феликс Ашимбаевич, вы уже в политике с самого дня обретения независимости Кыргызстана, и вы знаете, что и Акаев, и Бакиев вносили изменения в Конституцию, и к чему это привело, вы знаете сами. И у народа появился какой-то комплекс. Знаете, вот как начинаются обсуждения внесения изменений в Конституцию, народ начинает возмущаться. Вот как вы считаете, как вот политик с 30-летним опытом, да, возможно, инициирование референдума и вынесение на обсуждение, на голосование изменения в Конституцию, они не вызовут какую-то негативную реакцию у населения?
Нет, я уверен, что негативной реакции не будет, потому что надо правильно объяснять. Если мы объясним вот с тех позиций, что это для того, чтобы была стабильность, для того, чтобы народ видел, кто отвечает за положение дел в стране, тогда, я думаю, это будет правильно. Сегодня некоторые, вот, допустим, оппоненты упрекают Атамбаю, что он узурпировал власть. Объясняет это тем, что его находится представитель правительства, он, значит, руководитель парламента, значит, он сам создал партию СДПК. Вот такие обвинения могут быть, потому что сама система, значит, так создана, что вот дает основания для таких вот разговоров. Но при этом говорят, ну, по Конституции Атамбаев не отвечает за экономику, но ему все претензии по экономике даются сегодня. Почему? Потому что ты считаешь, ты должен за все отвечать. Но извините, по Конституции у него нет таких прав и полномочий. Отвечает правительство. На правительство внимания никто сегодня не обращает. Получился перекос. И вот что интересно, когда была Роза Тунбаева президентом, у нее не было своей фракции в парламенте. И она сказала так, это очень такой, такой симптоматичный момент. Она сказала, что у нас сегодня в стране парламентско-премьерская форма правления. Приходит Атамбаев, у него другая ситуация, у него есть фракция. И он говорит, у нас сегодня парламентско-президентская форма правления. Угу. Понимаете, вот есть какое разночтение. Если у тебя есть своя фракция, значит, ты можешь влиять на состояние. А должно быть по-другому. И здесь вот это вот стремление того же главы государства что-то изменить, для того, чтобы не было такой двойственности верховенства власти, я думаю, оно очень правильно.
Спасибо. Господин Бакитаев, ну, согласно вот поправкам, которые сейчас обсуждаются, приняты в первом чтении, сокращается количество субъектов, имеющих право на инициирование референдума. Исключается президент. Для инициирования, в том числе для инициирования референдума, надо будет собрать, ну, 10 тысяч подписей избирателей. Ну, например, Бишкек, население Бишкека уже превысило 1 000 000. Не может ли возникнуть такая ситуация, что Джоркинеш просто будут шантажировать? Потому что 10 тысяч подписей собрать, в принципе, не составит труда, если даже стать у какого-нибудь крупного торгового центра.
Вы знаете, я за то, чтобы можно было шантажировать от имени народа и Джоркинеш, и президента. И хорошо, что у президента забрали право на...
Еще не забрали. Дай предлагают.
Бог, дай бог предлагать, значит, мы к этому идем, и нужно забрать. Иначе, вы же знаете, мы обожглись уже, и Бакиев, и Акаев, они Конституцию делали под себя. Это вот как раньше, помните, король Генрих VIII не мог жениться на Анне Болен, и он отсоединился от римской церкви и сделал англиканскую церковь. Вот оттуда еще болезнь идет со средних веков. И поэтому очень хорошо, что мы уменьшаем власть президента. Потом наша конституция, вы знаете, она такая от лукавого. А, значит, кто-то говорит, это президентско-парламентская, кто-то говорит, президент премьерско-парламентская, другой говорит, парламентская. Президентская. Простите, господа, конституция в развитых странах однозначно называется или президентской, или парламентской. Она не называется в Германии это президентско-парламентская. Вот здесь вот не нужно лукавить, и поэтому нам нужно поставить точку. Или мы идем 100% парламентской страной, или мы идем президентской. Потому что кто будет отвечать за страну? В нашей Конституции очень много написано права. Обязанности точно не определены. Вот той же политической ответственности. У нас каждый премьер-министр берет политическую ответственность. Потом уходит с работы и ходит по тротуару, по Дзержинке туда-сюда. Понимаете? Он не там должен ходить, если он принес какие-то убытки нашей стране. Вот об этом нужно подумать. И я хотел бы предложить, чтобы мы лишний раз народ не беспокоить, потому что мы уже обожглись, так? Не говорить об изменении Конституции, Федор Сергеевич, может быть, говорит о поправках, потому что другие конституции мира вносятся поправки. У нашей Конституции очень многие вещи очень хорошо определены. Как права человека, свобода слова и так далее. То есть большие такие ценностные понятия у нас нормально определены. Поэтому люди, возможно, беспокоятся и за это. Поэтому мы должны вносить туда поправки. Судебная реформа в нашей Конституции оказалась практически хромой. Ой, судебная реформа, судебная система. И поэтому 6 лет эта судебная реформа занимается и будут еще много лет заниматься, пока у нас в фундаменте законов не будет, они не окажутся равной ветви трех властей. Это вот основа государства и права. Судебная система у нас хромая. Поэтому заниматься там судебной реформой, это так вот, сказки про белого бычка. Ну, поэтому я еще раз хотел бы, что выразить мысль, что наша Конституция это устарела. Его нужно менять, общество у нас другое. И на самом деле мы должны перейти на чистую конституцию, на парламентскую. То, что мы заложено в наших генах кыргызских.
Хорошо, спасибо. Господин Айп, вы хотите высказаться?
Да. Мне бы хотелось что сказать. Как это, что это за конституция, которая устаревает за 5 лет? Не совсем... Получается, что все, кто в этом конституционном совещании участвовали в 2010 году, они что, совсем были неграмотные люди, что они создали такую конституцию, что которая и общество изменилось за 5 лет, и конституцию устарела, ее надо менять. Мне кажется, для властей было бы гораздо более авторитетно и серьезно, если бы они уважали свой собственный мораторий, который они наложили в июне 2010 года. Если они перед лицом всего народа, перед лицом память, перед памятью погибших людей на этой конституции давали на их могилах клятвы, что вот из-за того, что там Акаев, Бакиев, там другие меняли конституцию, мы теперь ее менять не будем, вот до 1 сентября 2020 года никаких изменений не должно вноситься. И эти же самые люди теперь говорят, устарело, надо менять, конституция не священная корова и так далее, и так далее. Кому тогда вот можно верить? Можно ли этим людям верить? Почему они такие безответственные, что они пишут одно, а потом через 3 года конъюнктура меняется, им надо уже конституцию менять? В Англии или в Великобритании или в Израиле вообще нет конституции. Германия – парламентская республика, США – президентская страна, Франция – смешанная президентская, парламентская. И нормально люди работают, если власти ответственные. Дело не в самой конституции или в законах. Дело в том, что как их исполняют эти люди, как они к ним относятся и насколько они уважают собственный народ.
Ну, я хотел, во-первых, немножко возразить, в каком плане. Нельзя говорить о безответственности людей. Люди ответственно подходили, но вопрос стоит по-другому. В каких условиях принималась Конституция? Вспомните. Это не было такой последовательный процесс, когда собрались, стали обсуждать. Это было все на ходу, потому что революция произошла, уходит, убегает президент из страны. Здесь вы помните Ошские события. Все эти на этой волне, как раз когда Конституция принималась, это надо было решение быстрее стабилизировать ситуацию. В такой ситуации ошибки неизбежны, потому что надо иметь мощный опыт накопить парламентаризма, чтобы уже как-то знать. А мы шли к парламентаризму, не зная, как, с чем это кушают. И сделали попытку создать парламентскую форму. Но при этом и вот осталась старая инерция. А давайте президенту тоже что-то дадим. Давайте дадим ему 2 крупных силовых ведомства. Вот в чем ошибка была, понимаете? И сейчас это стало заметным. И Атамбаев совершенно правильно об этом говорит. Он ответственно об этом говорит. Но обвинять сейчас кого-то из членов Временного правительства, из тех людей, кто был на конституционном совещании, в этих вопросах нельзя. И вопрос не стоит так, вот через 5 лет, а что раньше думали? Так можно по любому поводу рассуждать.
Это записано в самой Конституции, давайте не будем менять.
Кстати, я хотел бы еще сказать на заметку нашим радиослушателям, что председатель Конституционного совещания, Рубик Токабаев, значит, одним из инициаторов вот этого закона.
О референдуме.
Да.
Какое бы неправильное решение или как бы неправильно не приняли, раз пообещали, эти обещания надо выполнять. Тем более это специальным конституционным законом, как приложение к самой Конституции, это было принято на референдуме. Поэтому даже если были ошибки, подождите до 1 сентября 2020 года. А потом, здесь, пожалуйста...
Да. Здесь вопрос стоит немножко в другой плоскости. Мы же не говорим, что вечером, значит, мы поженились, утром 3 раза талак сказали и разбежались. Потому что это один человек талак говорит. А мы говорим так. Мы поженились, но мы говорим, давайте вместе будем разбираться через суд. Пригласим народ. И разберемся, надо нам расходиться, не надо расходиться, на каких условиях. Поэтому здесь идет демократический процесс. Сначала принимается закон о референдуме, потом выносится на обсуждение. Это будет последовательный процесс, но есть логика, почему мы хотим. В политике надо делать все взвешенно. Поэтому я извиняюсь за такой пример, но он должен быть понятный, почему, что мы все-таки решаем крупные политические вопросы. Поэтому упрекать и обвинять Атамбаева, что он хочет узурпировать власть, или он что-то хочет под себя сделать, это исключено. Потому что все открыто, очевидно. И сейчас уже никто Атамбаеву даже не позволит пойти на какие-то узурпации власти. Потому что ситуация и время другое.
Что, спасибо вам. Наше время, к сожалению, истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали поправки в закон о референдуме. Наши сегодняшние гости Нарын Аиб, журналист, лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов и политолог Бакыт Бакетаев. А программу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азатык».